Часть третья. Воспитанников построили на дворе широким квадратом. Директор Чуф, морщась, оглядывал пестрые и неровные шеренги. Рядом с ним стояли классные надзиратели, только они, учителей не было. Мальчик, разумеется, был не в строю, он забрался до половины на железную лестницу башни и оттуда все видел. И все слышал. Каменная подкова крепости отражала и доносила любое слово. Мальчишки стояли тихо и понуро. Директор Чуф, двигая кадыком, отчетливо говорил. «Раньше мы были терпеливы. Мы только предупреждали. В крайнем случае наказывали очень мягко. Трое суток в штрафном каземате – самое большее, что получали те, кто плавал через реку или посещал пустой город. Опыт показал, что эти меры не принесли результата. Число нарушителей лицейской дисциплины неуклонно растет. И посему...» Чуф передохнул и молча подвигал кадыком. «Посему высшее начальство потребовало от меня, и я отчетливо понимаю необходимость этого требования, принять самые решительные меры». Он кивнул надзирателю Кате, круглому человечку с гладким и белым, как тарелка, лицом. Надзиратель Катя подскочил и женским голосом пропел.
«Воспитанники Андрей Корда, Виктор Липун, Феликс Юма, Александр Кулик, шаг вперед!»
Загорелый Андрюшка беспомощно оглянулся на ребят и, припадая на забинтованное колено, шагнул из строя. И еще трое шагнули, незнакомые мальчику. Один совсем малыш, даже непонятно, как такой оказался в лицее. Он испуганно вертел круглой стриженной головой с большими ушами. Ко всем четырем подошли надзиратели, взяли ребят за плечи и вывели на середину двора.
«Эти четверо, — деревянно произнес Чуф, — будут наказаны первыми. Сейчас их запрут в штрафном каземате, а после необходимых формальностей и воспитательных бесед их направят в трудовую школу на острове Крабий Глаз. Так нам велено, и так будет. А если этот печальный пример не...»
«Они не виноваты, — звонко сказали из рядов.
«Молчать!» — запел Катя. «А если этот печальный пример...» «Бандюги! Он же совсем малек!» — сказали в строю. Видимо, про ушастенького.
«Молчать!» — Катя вытянулся на носках. «Имейте в виду, в крайнем случае нам разрешено применять электрощупы!»
Строй замер, но почти сразу... Опять прорезался голос.
«Какой храбрый с пацанами! Где ты был, когда воевали?»
«В отряде умиротворения!» — крикнули из задней шеренги.
«В интендантской конторе, ворюга!» «Молчать!» — это крикнул уже директор. «Разойдись! По классам! Марш!»
Строй стал медленно разваливаться, а четверых повели к приземистой железной дверце. Страшная мысль ударила мальчика, так что он едва удержался на ступеньках. Вдруг ребята решат, что это он выдал мальчишек, все вынюхал и донес. Эта мысль была такая отчаянная, что мальчик бросился искать музыканта или кого-нибудь еще из новых знакомых. Но двор быстро опустел. Мальчик промучился до вечера, то во дворе, то дома. «Ты заболел?» — тревожилась мама.
«Нет, просто скучно».
«Ничего, скоро поедем к дедушке в чайную пристань».
«Папа, а что за школа на острове Крабий Глаз?» — спросил мальчик, когда вернулся отец.
«Это не школа, а тюрьма».
«А этих ребят, их правда отправят туда?»
«Ох, да помолчи ты!» — со стоном сказал отец.
Вечером, когда двор был уже в глубокой тени и остывали камни, мальчик увидел у старой пушки музыканта, летчика и денька. Он подбежал, остановился и заплакал. «Вы, наверное, думаете, что это я? Честное слово, я же клятву давал!»
«Что?» — удивился Денек.
«Ты о чем? Да перестань ты реветь, пожалуйста, кто на тебя думает?»
«Катя, сволочь, выследил», — сказал летчик. «Морда фаянсовая».
Мальчик всхлипнул. И стыдно было за слезы, и радостно, что верят ему. «Может, попросить папу, чтобы заступился за ребят?» — неуверенно предложил он.
«А что твой папа сделает?» — хмуро отозвался музыкант.
«Он кто? Учитель черчения? Он даже не в лицейском совете. Выгонят с работы и крышка».
«Он говорит, что на Крабьем глазе тюрьма», — пробормотал мальчик.
«Ребятам еще до этой тюрьмы достанется», — сказал Денек и пошевелил плечами.
«Воспитательные беседы!
Знаешь, что такое электрощуп?»
Мальчик кивнул.
Электрощупы были у пастухов, которые охраняли табуны в степи под Чайной пристанью. Мальчик видел, когда был у дедушки. Электрощуп напоминает спиннинг с коротким удилищем. Круглый разрядник похож на катушку. Конец у щупа гибкий и всегда дрожит. Мальчик помнил, как пастух задел этим концом непослушного жеребенка. Тот даже не заржал, а вскрикнул по-ребячьи, опрокинулся на спину и забился. Неужели так можно? Каменная каморка, некуда деться, те четверо сжались в углу, а эти гибкие жалящие концы все ближе, ближе.
«Нет», — прошептал мальчик.
«Что нет?» — зло усмехнулся летчик.
«Год назад было бы нет. Они тогда не смели.
Я говорил тебе, музыкант, не надо выбрасывать оружие. Если этот шкет Федька не выдержит и расскажет про всех, кто был в городе, завтра что будет?»
«А давайте завтра поднимемся все», — Денек стукнул кулаком по пушке. «Если все разом, мы справимся. И щупы пообломаем, и ребят освободим».
«И через полчаса явится отряд умиротворения», — сказал летчик.
«Я говорил, не надо выбрасывать пистолеты».
«Выбросили, чтобы не стрелять друг в друга», — ответил музыкант.
«И ничего другого тогда нельзя было сделать».
«Тогда?
А что делать сейчас?»
«Да», — согласился музыкант, — «сейчас оружие пригодилось бы». У мальчика сердце билось, как горошина в погремушке, потому что он понял, пришла пора сказать о своей главной тайне. Это была не детская тайна. Дело пахло не игрой, он это понимал, но он же поклялся, что будет вместе со всеми. И четверо сжались в каземате, ждут.
«У нас в квартире есть глухая кладовка», — сказал мальчик.
«Ну и что?» — сумрачно спросил летчик.
«Там в углу, над полками, такая квадратная дыра с решеткой, вентиляция. Решетку я вынимал, в дыру залазил. Там такой узкий проход, вернее, пролаз. Я люблю везде лазить».
«Знаем», — буркнул летчик.
«Дальше», — попросил Денек. «Я ползал по нему. Он длинный такой и трудно ползти, но я один раз добрался до конца. Там подвал, комната запертая, и в ней карабины».
«Что?» — быстро спросил музыкант.
«Карабины со штыками и железные ящики с патронами. Раньше старших курсантов учили стрелять».
Музыкант, летчик и Денек быстро оглянулись. Музыкант положил мальчику на плечи твердые ладони, будто младшему братишке.
«Ты молодчина! Я сразу понял, что ты такой! Ты похож...»
«На кого?»
Музыкант коротко улыбнулся.
«На хорошего человека.
А много там карабинов?»
«Штук 30, только я боюсь».
«Не бойся», — успокоил музыкант. «Мы все сами сделаем, про тебя никто не узнает».
«Да я не этого боюсь. Ход очень кривой, я прямо замучился, пока полз».
Он улыбнулся.
«Извивался, как моя ящерка. А карабины-то прямые, длинные, могут не пролезть».
Мальчишки переглянулись.
«Думайте», — сказал музыкант.
«Что думать?» пополам не сломаешь», — огрызнулся летчик.
Денек неуверенно спросил: «А если снять штыки и отвинтить приклады, может, протащим?» Мальчик подумал. «Да», — сказал он, — «тогда можно».